Глава 10. Всеобщность гор. Для вас это было действительно непросто. Вам пришлось вести исследование столько лет, чтобы добраться до нашей точки старта, воскликнул Фань в восхищении. Вот поэтому вы должны считать себя очень счастливой цивилизацией. Как раз в тот момент количество кристаллических облаков, образованных улетающей атмосферой, сильно возросло. Небеса сияли и искрились, расцвел блестящий радужный венок, когда сияние от корабля пришельцев растеклось по кристаллам льда. Внизу продолжал с грохотом вращаться гигантский колодец циклона. Он напоминал Фаню массивную машину, постепенно превращающую планету в пыль. Однако на вершине горы все полностью замерло. Даже крохотные волны ряби на ее поверхности исчезли. Океан застыл, как зеркало. И опять Фэн Фаню это напомнило о горных озерах в Северном Тибете. Он с усилием заставил себя снова вернуться в реальный мир. «Зачем вы сюда прилетели?» — спросил он у сферы над своей головой. «Мы просто пролетаем мимо и хотели посмотреть, есть ли здесь разумная жизнь, с которой можно поговорить. Мы беседуем с тем, кто первым поднимется на эту гору». «Там, где есть гора, кто-нибудь обязательно поднимется на нее», нараспев произнес Фань и кивнул головой. «Действительно, разумной жизни свойственно взбираться на горы, стремиться подняться как можно выше и видеть как можно дальше. Это стремление никак не связано с требованиями выживания. Например, если бы ты стремился только выжить, ты бы бежал от этой горы со всех ног, как можно быстрее и дальше. Вместо этого ты решил подплыть к ней и взобраться на нее. Причина, по которой эволюция одаривает всякую разумную жизнь желанием подняться выше, гораздо глубже, чем простые основные потребности, хотя мы до сих пор не понимаем ее настоящую цель. Горы есть повсюду, и все мы стоим у подножия гор». «Я сейчас на вершине горы», — перебил Фэн Фань. Он не мог стерпеть, чтобы кто-то, даже инопланетяне, усомнился в его славе человека, поднявшегося на самую высокую гору на этой планете. «Ты стоишь у подножия горы. Мы всегда у подножия. Скорость света — это подножие горы, и три измерения пространства являются подножием горы. Вы пленники глубокого ущелья из скорости света и трехмерного пространства. Разве вы не чувствуете тесноты?»
«Мы такими родились. Это то, что нам знакомо», — задумчиво ответил Фань.
«Значит, то, о чем я расскажу тебе дальше, может показаться совершенно незнакомым. Посмотри сейчас на Вселенную. Что ты чувствуешь?»
«Она обширно, безгранично, ну, что-то вроде этого», — ответил Фань.
«Она кажется тебе маленькой?»
«Как я могу так думать? Вселенная перед моим взором простирается в бесконечность. Ученые могут заглянуть в космос на 20 миллиардов световых лет», — объяснил Фань.
«Тогда я тебе скажу. Это не более чем планета-пузырь радиусом в 20 миллиардов световых лет».
Фань не нашел слов для ответа.
«Наша Вселенная — это пустой пузырь, пузырь внутри чего-то более прочного».
«Как это возможно? Разве это твердое вещество не рухнуло бы сразу же под действием собственной гравитации?» — спросил сбитый с толку Фань.
«Нет, по крайней мере, пока нет. Наш пузырь продолжает расширяться в этом суперуниверсальном твердом веществе. Гравитационный коллапс — это проблема только для ограниченного твердого пространства. Однако, если окружающее твердое пространство практически безгранично, тогда гравитационный коллапс не будет проблемой. Это, конечно, всего лишь догадка. Кто может знать, имеет ли эта твердая супервселенная свои границы? Так много простора для рассуждений. Например, можно выдвинуть теорию, что при таком огромном масштабе гравитации противодействует какая-то другая сила,
так же, как электромагнетизму противодействуют силы ядра в микроскопическом масштабе. Мы не чувствуем этой силы, но когда мы находились внутри планеты пузыря, мы не чувствовали гравитации. На основании собранных данных мы видим, что форма пузыря Вселенной близка к форме, которую предполагали ваши ученые. Просто вы пока не знаете, что лежит за его пределами.
«Что такое это твердое вещество? Это...» Фань на секунду заколебался. «Камень?» — выговорил он наконец.
«Мы не знаем, но мы узнаем это через 50 000 лет, когда доберемся до места назначения».
«А куда именно вы направляетесь?» — спросил Фань.
«К краю Вселенной. Наш корабль-пузырь называется «Острие иглы». Ты помнишь это название?»
«Помню», — ответил Фань. «Так назывался корабль, который первым открыл закон уменьшения плотности на планете-пузыре».
«Правильно. Мы не знаем, что мы найдем».
«А есть ли в супервселенной другие пузыри?» — спросил Фань.
«Ты уже загадываешь очень далеко вперед».
«А как можно иначе?» — ответил Фань.
«Подумай о множестве маленьких пузырьков в очень большой массе камня. Они там, но их очень трудно найти. И все равно мы отправимся их искать».
«Вы поистине удивительные создания», — улыбнулся Фань, испытывая глубокое восхищение перед бесстрашными инопланетянами.
«Прекрасно. Наша маленькая беседа была очень приятной, но нам надо спешить. 50 000 лет — очень долгий срок, и мы зря потратим время, так сказать. Приятно было познакомиться. И запомни, горы есть повсюду».
Из-за плотности облаков из ледяных кристаллов последние слова прозвучали нечетко. Их поглотили облака. И с этими последними словами гигантский шар тоже начал медленно тускнеть. Он уменьшался в размерах и исчезал в небе. Вскоре он сжался до размеров точки, стал еще одной звездой в бескрайнем небе. Он улетал гораздо быстрее, чем прилетел, и через несколько секунд совсем пропал за западным горизонтом. Все пространство между небом и океаном снова стало угольно-черным. Облака из ледяных кристаллов и колодец циклона поглотила тьма. Остался только след от кружащегося черного хаоса, едва заметный в небе над головой. Фэн Фань слышал, как быстро стихает рев бури. Вскоре он превратился в едва слышный шепот, и даже этот шепот затих. Остался только шум волн. Фэн Фань внезапно почувствовал, что он падает. Оглядываясь вокруг, он увидел, что океан начал постепенно меняться. Идеально округлая вершина водяной горы становилась плоской, будто раскрывался гигантский зонт. Он понимал, что водяная гора разрушается, и он падает с высоты добрых 30 000 футов. Через несколько минут вода, в которой он плавал, прекратила падение, достигнув уровня морского дна. Инерция падения унесла его глубоко вниз. К счастью, на этот раз он погрузился не очень глубоко и быстро вынырнул на поверхность. Оказавшись на поверхности, он понял, что водяная гора полностью исчезла в океане. От нее не осталось никакого следа, будто ее никогда и не было. Циклона тоже больше не существовало, хотя он до сих пор ощущал налетающие порывы ураганного ветра, поднимающего большие волны. Вскоре поверхность океана должна снова успокоиться. Когда облака кристаллов рассеялись, величественное звездное небо снова засияло над его головой. Фэн Фань смотрел на звезды и думал о той далекой планете, очень, очень далекой, такой отдаленной, что даже свет того дня, наверное, выбился из сил, пока добрался до Земли. Там, в океане далекого прошлого, Гагарин с планеты пузыря поднял голову к звездам, как это сделал сейчас Фань. И сквозь одиночество пространства, сквозь бесплодность времени, он ощутил, как прочное родство соединило их души. Фань внезапно почувствовал привкус тошноты. Его вырвало. По вкусу рвоты он понял, что это кровь. На расстоянии многих миль над уровнем моря, на вершине водяной горы, у него началась горная болезнь. Отек легких вызвал кровотечение.
Он сразу же понял серьезность своего положения. Внезапное увеличение силы тяжести лишило его сил, он не мог двигаться, только спасательный жилет держал его на плаву. Он понятия не имел о судьбе Blue Water, но был почти уверен, что никаких судов не могло быть на расстоянии по крайней мере полумили от него. Когда Фэн Фань находился на вершине, он чувствовал, что его жизнь пришла к завершению. Там, наверху, он мог уйти с миром. Теперь неожиданно он стал бояться умереть больше, чем любой другой житель этой планеты. Он поднимался на скалистую крышу нашей планеты, а теперь он еще и взошел на самый высокий водяной пик, когда-либо существовавший на планете. На какую гору он мог бы еще взойти? Ему нужно выжить, он должен это узнать. Первобытный страх перед метелью Гималаев вернулся. Когда-то этот страх заставил его перерезать веревку, соединяющую его со спутниками и возлюбленной. Он решил их судьбу. Теперь он знал, что поступил правильно. Если бы у него еще осталось нечто такое, что он мог предать, чтобы спасти свою жизнь, он бы совершил это предательство. Он должен жить. Где-то там есть целая вселенная гор.